государства. Россия первая, единственная в России общественная правозащитная интернет-радиосвязь. Мы ведем прямую трансляцию из Екатеринбурга в студии Владимира Сахарова. Наша сегодняшняя передача будет посвящена проблемам, связанным с заключением индивидуальных трудовых договоров и найма на основе устной договоренности. А за нашим круглым столом собрались заместитель руководителя Государственной инспекции труда Свердловской области Ведерников Максим Юрьевич. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Председатель консультативного совета региональных профсоюзных объединений Беляев Сергей Иванович. Здравствуйте.
Добрый день.
И заместитель начальника отдела регулирования социально-трудовых отношений Департамента труда и социальных вопросов Министерства экономики и труда Свердловской области Жудова Галина Владимировна. Здравствуйте.
Добрый день.
Вначале я предлагаю обсудить следующий вопрос. Известны случаи, их немало, когда официальные трудовые договора между работодателем и работником не заключаются. Например, имеется устная договоренность о выполнении той или иной работы, или работника берут на работу без заключения трудового договора. О последствиях таких случаев мы поговорим чуть позже, а пока вопрос ко всем. Как вы думаете, с чем связано незаключение индивидуальных трудовых договоров с работниками? Сергей Иванович, может, вы начнете?
Ну, не все равно. С чем связано?
Понятно, с чем.
Выгодно обеим сторонам договориться. Одни находят работу, другие платят меньше за конкретно сделанный труд. Государство смотрит на это сквозь пальцы.
Максим Юрьевич, а ваше мнение?
Мое мнение, то есть хотелось бы, конечно, сказать насчет, что государство, конечно, смотрит на это не сквозь пальцы, а в силу определенных обстоятельств. Так как может, так и смотрит. То есть у нас есть Трудовой кодекс Российской Федерации, где предусмотрен порядок заключения трудовых договоров, что они должны быть письменно у нас оформлены, один экземпляр должен быть на руках у работника. Почему происходит незаключение? То есть, опять же, Сергей Иванович сказал, основные-то причины, конечно, здесь выгодно, в первую очередь, работодателю. То есть, потому что если он не заключает трудовой договор, то есть он не платит официально заработную плату, он не платит налоги с заработной платы, единый социальный налог, не идут отчисления в Пенсионный фонд Российской Федерации. То есть и то, что у него находится данный работник, это не создает для него каких-либо обязательств в дальнейшем. То есть он может через некоторое время, когда ему не потребуются уже эти рабочие руки, сказать: извини, уважаемый работник, ты мне больше не нужен. И он оказывается на улице. И тогда возникает вопрос следующий. То есть запись трудовой книжки, где она, если не были оформлены трудовые отношения? То есть нет записи трудовой книжки, не идет трудовой стаж работнику. У него не копится отчисления в пенсионном фонде и так далее. То есть у него возникает куча проблем и вопросов. Если, то есть тут есть, нужно различать несколько категорий работников, которым может быть это выгодно, то есть неофициальные, допустим, мигранты из-за рубежа, что которым нужно найти работу, если они нелегально попали на территорию Российской Федерации. И если стоит вопрос буквально выжить, прокормить свои семьи, что-то отправить на родину, какие-то деньги, то возможно, это на первое время это является выходом. Но если, в общем-то, посмотреть и по-другому на эту проблему, то они же ведь подвергают себя риску в дальнейшем. То есть с ними опять могут поступить в дальнейшем незаконно и будут нарушаться их права. То есть поэтому, наверное, лучше в официальном порядке получать разрешение на трудоустройство, устраиваться легально, платить налоги, отчислять. То есть стараться все это делать. Все требования, которые предусмотрены законом. И еще одна проблема вот в этом плане, что государство не может дотянуться почему до всех и потребовать вот этого исполнения закона. Ведь если не заключается трудовой договор у нас, то это зачастую бывает согласие работника его не заключать. То есть понятно, что он поставлен в такие условия, что ему говорят: если не будешь заключать трудовой договор, мы с тобой вообще ничего не заключим. То есть у тебя работы не будет. Но вот если он идет на это, то есть определенное согласие, существует как бы неофициальный договор с работодателем, что он выполняет свой труд, работодатель платит ему деньги. Все. Отчисления и так далее, про это стоит забыть. Трудового стажа тоже не будет, но будет, допустим, повышенная заработная плата. Неофициальная. То есть это есть, и работники на это идут. Поэтому это зачастую бывает трудно доказать. Приведу определенный пример. Вот есть проверка предприятия. Допустим, на этом предприятии есть неофициальная рабочая сила. с которой не заключены трудовые договоры. Инспектор проверяет штатное расписание, трудовые договоры, которые заключены, выплаты, заработные платы, официальные ведомости. То есть он обнаружить, ну, не всегда это получается у него, вот этих работников, которые устроены неофициально. Каким образом они могут обнаруживаться? Поступает в госинспекцию труда жалобы, что, допустим, мы отработали на предприятии определенное количество времени, нам не платится заработная плата. То есть если приходим на предприятие и смотрим, действительно, данному работнику выплачивалась заработная плата, но с ним письменный трудовой договор не заключен, значит, выносим предписание, заключить, оформить трудовые отношения письменно, внести запись в трудовую книжку и так далее. То есть, поэтому выявление очень, очень трудное бывает, это выявить, понимаете, вот в этом плане. И хочу еще сказать, что работает межведомственная рабочая группа при прокуратуре Свердловской области. И думаем тоже все представители государства, как нам бороться и с серой заработной платой, и в том числе с незаключением трудовых договоров. То есть это одна из составляющих. Серая заработная плата – это незаключение трудовых договоров.
Ну, мы об этом еще поговорим.
Да, конечно.
А вот, Галина Владимировна, на ваше мнение по поводу незаключения, в связи с чем происходит?
Ну, в связи с тем, что мы занимаемся социальным партнерством, вот, вдобавок к тому, что сказал Максим Юрьевич, и исключая те категории работников, которые он назвал, то есть мигранты и прочее, я считаю, что основная масса работников, которые идут на работу без заключения трудового договора, в соответствии с законодательством, она юридически безграмотна. Может быть, это очень остро звучит, но я считаю, что работники не знают свои права, вернее, они знают, но не знают последствия, когда нарушаются такие права, и узнают об этом только тогда, когда, как сказал Максим Юрьевич, либо им не выплатят зарплату за определенный период, или когда пенсию не в полном объеме начислят. То есть заранее они не думают, то есть слегка безответственность и слегка безграмотность.
Права, безграмотность.
То есть работника, да. И здесь, конечно, я думаю, профсоюзы наши должны более активную позицию занимать, потому что работодателю, может быть, и не очень выгодно разъяснять все эти вопросы. Государство тоже до каждого не дойдет, хотя мы проводим и семинары, и обучение какое-то профсоюзного актива, активных работников, там, где нет профсоюзов, это в малом бизнесе, но до каждого не дойти, поэтому вот профсоюз более активную позицию, считаю, должен занимать.
Я бы немножечко прокомментировал, потому что совершенно не в обязательном порядке между этими двумя процессами есть завязка. То есть, во-первых, не только в малом бизнесе подобная проблема существует. Огромных, крупных предприятиях.
Нет, я и говорю, что и на крупных предприятиях есть.
Во-вторых, на большинстве крупных предприятий как раз есть договора. Там все заключено. Но в любом варианте часть заработной платы идет через, так сказать, ну, непонятно по какому учету. Да? И все это видно внутри предприятия. И если государственные органы, заинтересованные вытащить все это дело наружу, они всегда докопаются до сути. Вот, например, ситуация с Ходорковским и с его компанией, с его, так сказать, структурой. Ведь как бы ни происходили события, но та оптимизация, которую они организовывали внутри компании, она же привела к чему? К тому, что масса людей, десятки тысяч, если не сотни тысяч людей, которые получали в конечном итоге оплату за труд, но при этом не заплатили налоги. Не заплатили даже подоходный налог, уж не говоря там про пенсионный и так далее, от которого они сами страдают. И ведь, по сути дела, если государство пойдет следующим шагом, то есть дальше пойдет, то оно ведь каждого из этих работников за полученные деньги может привлечь к ответственности за неуплату налогов.
Согласна. И как раз вот Максим Юрьевич уже начинал говорить, что комиссия, которая создана в области и активно уже начала работать давно, по-моему, с конца прошлого года, создана межведомственная рабочая группа по контролю за обеспечением трудовых прав граждан и легализации доходов. Значит, вот они как раз определяют предприятия, организации. Ну, как сказал Максим Юрьевич, очень трудно определить, есть ли зарплата на предприятии или нет. Поэтому пошли таким путем. Определяются предприятия с низким уровнем официальной заработной платы. Вот есть предприятие, берется перечень предприятий и рассматривается. Вот для примера. Рассмотрено в ноябре на заседании этой группы, первое заседание было, заслушано 3 строительные организации Свердловской области. ООО «СПК Арсенал А», ЗАО «Домострой», ООО «Мона-2». По результатам рассмотрения не принималось никаких мер, просто рассмотрено на группе. В ЗАО «Домострой» разработан план мероприятий по повышению уровня оплаты труда, сохранение социального пакета предусмотрено, оплата услуг по содержанию, ну и так далее, все. В СПК «Арсенал» с 1 ноября введено новое штатное расписание, заработная плата увеличена по сравнению с июлем того же года в 3 раза. Ну, в ООО «Мона» там стоит вопрос о закрытии предприятия, поэтому вопрос пока не решен. То есть, по крайней мере, знаем ситуацию. Точно так же вот на второе заседание уже приглашаются 24 организации.
Ну что, и... можно сказать, что... И власть поняла, что конечно, ущерб явный, так сказать, она несет и вмешивается в процесс.
Но все равно я на своем немножечко настаю тут. Работник, уже сейчас не та ситуация, когда работник вынужден идти именно на эту работу, и что другой работы он не найдет. Нельзя работнику идти без трудового договора на работу устраиваться.
Ну, вы, конечно, правы. Тут вот даже спорить с этим...
Был период, да, был период, сложно, когда любая работа была нужна. Но сейчас уже все-таки поднялись с колен предприятия, есть где работать. Все-таки нужно себя любить.
Ну, при этом ведь есть еще масса вопросов. А потом, по тем вопросам, кто контролирует наличие этих договоров или нет. Есть они или нет. Тоже ведь, что в них, содержание какое. Ведь очень много нюансов. Я понимаю, что первый шаг надо, чтобы они были. Второй шаг, чтобы в них было как можно больше интересного, важного.
Ну, я думаю, что и здесь, может быть, немножечко вам, как сказать, объясним или расскажем. Максим Юрьевич знает, что делается на государственных предприятиях, бывших государственных, крупных и средних предприятиях. По малым предприятиям, малому бизнесу, практически тоже сейчас уже у нас налажена работа. Значит, там ведется учет всех трудовых договоров, которые заключаются, проводятся проверки. Значит, регистрация трудовых договоров предусмотрена постановлениями во всех муниципальных образованиях. Вот только за... Вернее, на 1 января 2006 года по трудовым договорам с индивидуальными предпринимателями у нас трудится 144,3 тысячи наемных работников. То есть было за последние 3 года зарегистрировано 329 тысяч трудовых договоров, расторгнуто 184 тысячи. При этом регистрация в основном проводится в муниципальных образованиях юридическими отделами, и разработан макет трудового договора, при котором, значит, определены какие-то условия, ну, такие стабильные условия, которые нельзя нарушать. То есть юристы смотрят и это. То есть какая-то часть у нас и здесь прикрыта.
Ну, приятно слышать.
Вот еще хотелось бы все-таки уточнить, какие именно последствия для работников, лично для работника конкретно вызывает вот это незаключение трудового договора, выплата заработной платы там неофициальные. Какие именно последствия, Сергей Иванович?
Ну, последствия масса. Например, вот угроза оказаться не уплатившим налоги перед государством, например. А что касается его индивидуально, это и отсутствие накопления в пенсионном фонде. Это естественно, да, на накопительных счетах. Плюс проблемы с любыми вопросами по больничным листам, по отпускам и так далее, где используется такое понятие, как средний заработок при выплатах. Естественно, так сказать, масса вопросов, которые у него могут возникнуть при взаимоотношениях со службами занятости, когда они окажутся, так сказать, ну, уволенными случайно или умышленно, или по каким-то иным мотивам. То есть проблем масса у человека. Но при этом количество проблем, которые у работодателя, руководителя предприятия, за то же самое, значительно меньше.
Ну, Максим
Викторович. Тут хотелось бы вот взглянуть с человеческой еще точки зрения. Проблема-то основная, почему такие возникают тоже всякие вопросы. Человеку нужны деньги сегодня. Что будет завтра, что у него там пенсии не будет, что у него трудовой стаж не пойдет. И это вопрос уже, это уже будет потом. Сегодня он знает, что ему говорят, вот ты получишь там определенную сумму денег, а тебя требуется только работать, все. Больше ни о чем не думай. То есть он уже работник, он сам идет, он знает, что он нарушает. В основном-то, конечно, есть и безграмотные люди, но даже вот которые понимают, что идут на нарушение закона, то есть объясняют это чем, что да, у меня не будет завтра того-того, но надо еще дожить до этого. Потому что средний возраст, как у нас по России, особенно среди мужчин, по-моему, 56 лет. И дожить до пенсии, это еще тоже вопрос определенный, как бы, когда это будет. А мне вот сейчас, если мне 20 лет, то есть я поработаю там, каждый думает, заработаю определенные деньги, может быть, открою свое дело и так далее. То есть живут сегодняшним днем, вот это именно жизнь. То есть без, не видят каких-либо перспектив таких серьезных. И относятся несерьезно довольно-таки к своей жизни. И еще хотелось бы сказать, по контролю вот именно за трудовыми договорами. Вот правильно говорите, Сергей Иванович, что кто смотрит, есть ли трудовые договоры вообще, как бы мы посмотрели, а что в них там содержится, то есть это уже вопрос второй. Вот представьте себе, 20 человек, это правовых инспекторов на Свердловской области, больше 100 тысяч предприятий. То есть мы никогда не дотянемся даже до, там, до 10 части и так далее предприятий. У нас ведь даны профсоюзам широкие права, правильно? Пожалуйста, люди, создавайте профсоюзы, те следите за нарушениями профсоюза, делайте представление работодателю, то есть извещайте учредителей, собственников предприятий о привлечении дисциплинарной ответственности нарушивших. И уже если результаты не дают, ну, никаких результатов нету по вашим обращениям, пожалуйста, обращайтесь в суд, ну и в госинспекцию труда. Опять же таки, если хватит у нас возможностей таких, чтобы уже совместно действовать. Зачастую бывает так, что профсоюзы, либо они, ну, не всегда отстаивают интересы работника так, как должны отстаивать, то есть нет активной позиции зачастую, не выдвигают какие-то, вот по социальному партнерству уже поговорим тоже, не используют этот механизм полностью, и отсутствует должный контроль. И что вот зачастую бывает максимум у профсоюзов, это найти нарушение и направить это в госинспекцию труда, допустим, все. Судебный порядок тоже исключен, то есть бывает редко, потому что видят в том, что ведь надо в суд писать иск, исковое заявление, надо его грамотно составлять, надо там доказательства их, которые выдвигаешь обвинение, допустим, их доказывать. Что суд ведь не скажет, это просто, а на основании чего вы это сделали, вывод такой. Вы приложите документы, сделайте какие-то, или, то есть что-либо надо прилагать в обосновании своих слов. Надо защищаться. То есть зачастую в инспекцию хватает, что не сделали то-то, то-то и потому-то, тому-то. То есть бывает зачастую на практике, когда выходим на место, что все это не подтверждается, допустим, данные требования профсоюзов. Или уже работодатель успевает их исправить. В общем, тоже в этом тоже есть вопрос. Поэтому общество должно понимать, что если оно само не будет за себя что-то делать, бороться за свои права, никто, добрый дядя, не придет из государства, из каких-то там профсоюзов и так далее, и им все это не наладит. Потому что работники говорят, вот, а почему вы не обращаетесь в профсоюз? А нас профсоюз не защищает. Позвольте, так, господа, ведь есть закон о профсоюзах, если вас не защищает этот профсоюз, переизбирайте, вступайте в другой профсоюз, создавайте новый свой. Почему у вас все пущено на самотек? Ведь вам здесь жить и работать. Что говорят профсоюзы, допустим? Обращайтесь, почему вы не организуете, допустим, коллективный трудовой спор, не защищаете права, объясняет профсоюз. Максим Юрьевич, вот на предприятии работает 600 человек, нарушаются их права. Мы проводим профсоюзное собрание, что говорим, господа работники, давайте защищать себя. Приходит на собрание 5-6 человек, иногда 10, иногда все остальные, то есть их зазывают буквально, не-не-не, это вы сами, все, мы отработали у нас, все, пошли по своим делам. Понимаете, то есть как бы это считается, кто-то придет, вот это, видимо, социалистическое воспитание, кто-то придет за тебя и сделает что-то. Вот когда поймут, что никто за тебя не придет и ничего не сделает. Пока ты сам не будешь занимать активную жизненную позицию, ничего не изменится абсолютно. И вот такие вот, знаете, как бы, что действительно, не надо воспитывать из людей вот таких телков каких-то, что они вот так пришли, все, и ждут, открыв рот, когда придет добрый профсоюз какой-то и хорошее государство. первое, профсоюзы — это мы сами. То есть какие мы сами, такие профсоюзы. И государство — это тоже мы сами. То есть чиновники в госинспекции, там еще в прокуратуре, они откуда-то не из безвоздушного пространства с планеты Марс сюда прилетают. То есть они выходят из этих же коллективов, учатся в этих же школах.
То есть, ну, уже сейчас, наверное, не в этих же. Сейчас уже немножко в других.
Сейчас
но, Максим Юрьевич, я сразу подумал так. Вы что призываете, чтобы профсоюзы вели себя примерно так же, как сейчас во Франции, да?
То есть, нет, конечно, я не призываю себя, как ведут во Франции, хотя я полной информации не обладаю, как они ведут себя во Франции.
Профсоюзы возглавили борьбу студенчества, в том числе поддержали их в борьбе за изменения в их закон.
Во-первых, там много профсоюзов. Одни профсоюзы поддержали, вторые пошли на соглашение с правительством. Там много других общественных организаций.
Ну, конечно.
И вот эта информация, которая у нас проскальзывает в новостях, то есть она, ну, настолько ограниченная, что ведь там еще и суть по самому расторжению трудового договора. То есть где-то кто-то считает это благо, кто-то наоборот. И то есть я пока не могу...
Но, тем не менее, вы считаете, что это нормальное отстаивание своей... точки зрения своих прав, да, правильно? Уличные демонстрации, там, не знаю, кому-то
уличные...
окна пожгли, там, автомашины пожгли.
Все-таки я не совсем считаю, что, да, что это не совсем нормально. Я просто...
Нет, нарушение есть нарушение, то есть сжег машину, застрахована там...
Это однозначное нарушение закона, то есть нельзя причинять, понимаете, вред какому-то другому имуществу других людей и так далее, то есть нарушать общественный порядок. У нас есть простые процедуры для этого. Во-первых, у нас есть порядок принятия коллективного трудового договора. Есть порядок коллективного трудового спора. Пожалуйста, выдвигайте требования, их решайте. Есть порядок, установленный законом. Есть возможность объявить забастовку, когда это необходимо. То есть, пожалуйста.
Максим Ильич, мы же ведь коснулись какой темы? У работника есть обязанности, да? У него
конечно,
есть даже последствия, и очень большие.
Конечно.
А у работодателя... У собственника, у директора практически никаких. Он нарушает закон, он очень грамотный юридически. Угу. Он понимает, что нельзя так платить. Он понимает, что нельзя работать без коллективного договора или там без индивидуального договора. Но он же это делает. Ведь совершенно очевидно, что энное количество времени назад массовые задержки заработной платы, они были в массовом порядке. Ну, государство поставила перед собой задачу прекратить это безобразие.
Да.
И оно ставит. И оно выполняет. И это получается. Все остальные вопросы, вот как я вижу, значит, как вы сказали, есть этот самый комитет общий. Но он тоже пытается что-то, видимо, сделать. Видимо, недостаточно.
Конечно, пытается.
Нельзя надеяться и валить все это на людей, которые обременены своими заботами. У них есть семьи, у них есть жены, дома. Там ведь масса проблем.
Я с вами согласен.
Ну, собрание ли здесь? И всегда ли? А вот у работодателя, у директора, у него есть целые аппараты, от юридических,
конечно,
до бухгалтерских, да, до других. Уж с него-то спрашивать надо в десятирном размере за то, что происходят такие безобразия.
Понимаете, в чем дело? Ведь всякое безобразие, его надлежит доказать сначала.
Ну, естественно, конечно.
Если, как вы говорите, у директора целый аппарат, что это бывает зачастую трудно, это доказывать. Еще я хочу сказать, что ведь те же проверки предприятий у нас, мы ограничены по срокам. Вот если брать госинспекцию труда, то есть у нас 134 федеральный закон о защите прав юридических лиц при осуществлении мероприятий по надзору контролю. Там тоже ведь определенные есть сроки, определенные виды проверки и так далее. То есть что-то, поэтому вот инспектору найти, как вы говорите, и там, и даже если что-то мы найдем, конечно, привлекаем к административной ответственности. То есть делаем предписание. То есть, ну, вот изменение самой вот этой системы, возможно, вот этих незаключений, то есть это должна быть определенная позиция в обществе тоже, нетерпимости вот к такому отношению к людям. Понимаете, что это, то есть как бы считается безграмотным не заключать трудовые договоры, то есть не идти на какие-то переговоры с профсоюзами, с работниками. То есть просто это должно быть естественным. Что надлежащее оформление должны понимать отрицательные последствия как работодатель, так и работник.
Ну, то есть воспитательные мероприятия по отношению к работодателю и директору и карательные по отношению к работнику.
Не совсем.
Нет, карательные с чьей стороны?
как с чьей стороны? Со стороны общества, государства, как иначе мы его не столкнем? Ведь он в любом варианте оказывается именно крайней жертвой.
Работник?
Да.
Ну, с одной стороны, конечно, он оказывается крайней, но вот как бы к нему карательный, вот вы сейчас говорите карательный, но какие карательные?
То есть карательный... Ну, не в смысле там его арестовывают, сажают и так
далее. Вы имеете в виду отрицательные последствия?
Да, да,
что пенсии
да,
нету,
да,
трудового
конечно,
стажа
конечно,
нету.
Конечно.
В этом плане, конечно,
изначально
да.
Он сам на это пошел.
Да.
Ну, ведь, ну, у него же масса мотивов. У него есть жена,
масса.
Может быть, любимая.
Может быть,
дети. Может быть, даже чужие приемные. Но это же заботы. Человек же ответственно работает. Да та же женщина, она в таких же условиях.
Я хочу объявить, что к нам присоединилась председатель профсоюза горняков города Североуральска, Прикушина Марина Валерьевна. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот у меня все-таки пока вопрос не есть. Какие конкретно санкции вы можете применить к работодателю, который не заключает договор? Конкретно, что вы можете ему сделать? Ну, доказали, допустим, нашли доказательную базу, все. Вот, не заключил, выплатил зарплату там в конверте, неофициально. Что вы можете ему сделать?
Если говорить конкретно, значит, открываем административный кодекс, статья 5.27, часть 1, часть 2, предусмотренная административная ответственность в виде штрафов на юридическое лицо, на должностных лиц, на физических лиц. То есть могут они применяться, эти штрафы, допустим, одновременно. За повторное нарушение в течение года трудового законодательства, за аналогичные правонарушения, то есть работодатель может быть подвергнут дисквалификации на срок от 1 года до 3 лет. В прошлом году больше 40 дисквалификаций у нас произошло. По-моему, 47 или 49 в таком порядке. Если даже не больше 50.
Ну, да.
Дисквалифицировали работодателей за нарушение трудового законодательства. Вот таким образом. То есть ответственность это есть, ее применяем.
Ну, вы как-то отслеживаете, как это влияет на отношения работодателей?
Отслеживаем. Вот смотрите, по той же заработной плате. Вот когда я еще несколько лет назад был в службе разрешения коллективных трудовых споров, у нас задолженность зашкалила за 2 миллиарда рублей по заработной плате. На сегодняшний день она около 80 с небольшим, вот так колеблется, 50 миллионов, иногда до 150, вот в этих пределах. То есть в разы буквально снижена задолженность. То есть вот в результате работы, той работы, что мы, вот эти предприятия, которые мы знаем, где задерживают заработную плату, допустим, по данным статистики нам говорят, где задолженность есть, мы их проверяем. То есть выносим предписание, чтобы погасить, привлекаем их к административной ответственности, подаем документы на дисквалификацию таким образом. То есть это не только мы, это и прокуратура, то есть здесь тоже очень большую часть работы делает.
То есть у вас рычаги воздействия все-таки есть?
Конечно, конечно. По заработной плате здесь ведь, видите, ее тоже трудно скрыть. Вот если, допустим, есть отчет в Госкомстат, что в нашей Свердловской области, что есть задержка по заработной плате, мы выходим и объясните причины, почему. То есть здесь ничего не надо искать и особо доказывать. Все, смотрим платежные ведомости, расчетные, видим, что долг такой, заполняем справку о должности по заработной плате, то есть данные налицо, их тут не споришь никак, понимаете? То есть здесь реально, что на поверхности все лежит и можно привлечь к ответственности. А остальные вопросы, ведь, ну не то, что все остальные, но есть вопросы, которые требуют доказательств, это уже может быть трудовой спор, допустим, тоже не заключение трудового договора. То есть работник говорит, вот есть такой работодатель, он меня уволил с работы, не выдал мне трудовую книжку, не заключил трудовой договор и вообще много что нарушил. Допустим, мы проверяем это предприятие, и нам работодатель говорит официально, вот, уважаемые господа инспектора, у меня расчетно-платежные ведомости, штатное расписание и так далее и тому подобное, данный работник у меня никогда не числился, деньги не получал, и дает нам официальную бумагу, где он это письменно все подтверждает. То есть инспекция, она не может ведь оценивать доказательства, собирать их и так далее. Вот нам этого достаточно. Мы говорим работнику, пожалуйста, идите в суд и доказывайте, что вы работали у данного работодателя. Мы это доказать и не в наших силах, и очень тяжело.
Марина Валерьевна, вот вы председатель независимого профсоюза горняков на городе. У вас были случаи какие-то с неофициальной работой, ну, не заключением трудовых договоров?
Нет, на нашем предприятии Сифуралбокси труда таких фактов не было. Изначально не было. То есть все согласно законодательству и тому подобное. Но именно, значит, на уровне местного самоуправления это есть, такие факты есть. Есть такое предприятие, как Бокситстрой, которые занимались очень долгое время выдачей зарплат в конвертах. Uh-huh. То есть показывалась не такая не сильно очень большая сумма, все остальное выдавалось в конвертах. По этому поводу, значит, трудящиеся обращались и в прокуратуру, и в налоговую инспекцию. Сейчас как бы их работодатель привел все в соответствие, но заработная плата у них очень низкая, и на тех, кто обращался в органы, на них постоянно идет давление и дальнейшее нарушение трудового законодательства. То есть применяется и уменьшение рабочего времени, если, значит, работник не соглашается с этим, то его просто увольняют или предлагают уволиться и так далее. То есть нарушение закона на данном предприятии процветает. Значит, вообще такие же факты процветают именно в сфере торговли. Частные предприниматели обычно оформляют договор, и зарплата отражается, то есть минимальная, которая на бумаге как бы выплачена работнику, а на самом деле работник получает более большую сумму, которая нигде не учитывается. Следовательно, от этого страдаем кто? Страдает население от недоплат налогов, страдает пенсионный фонд от недополучения средств и так далее.
А вы как-то обращали внимание из инспекции труда на ситуацию?
Ну, насколько мне известно, что инспекция на эти все дела реагирует, и там, по-моему, даже были проверки или будут, ну что-то такое.
А мне, Марина Владимировна, было известно, что на вашем предприятии какое-то время назад систематически выплачивали заработную плату отдельно, как-то по выходным, по воскресеньям, там как-то так. Вот эти деньги, они как, в каких конвертах или все по ведомости, значит?
Вы имеете в виду, что 2003 год?
Ну, я не помню, я просто помню, что вот были такие проблемы.
Но здесь, как сказать, деньги выплачивались, просто за работу в выходные праздничные дни работник получал определенную оговоренную сумму. В 2003 году эта сумма равнялась 420 рублей, по-моему, предыдущие годы то же самое.
Нет, то есть, главное, это ведь не том, сколько, а вопрос в том, с последствиями для работника или без.
Значит, для работники обращались в профсоюзы, профсоюзы ничего не могли сделать с работодателем. То есть работодатель доказывал нам, что если они будут выплачивать законно двойную заработную плату, то работники потеряют зарплату. Что привело потом к трудовому конфликту, то есть низкая заработная плата плюс не должным образом выплаченные, оплаченная работа, выходные, праздничные дни. Но сейчас этого у нас нет. То есть после трудового конфликта работодатель соблюдает всю законность, выплачивает за работу выходные дни в двойном размере. Но не все довольны заработной платой, не скрываю. Есть и недовольные, есть и довольные. То есть,
а вот от той частью, которая после, вот все довольны или недовольны? Или вообще никто не обращает внимания, реально?
Ну почему? Вот, помимо того...
В расчетках там же пишут, если мне память не изменяет, вот сколько в налог, сколько в пенсионный фонд, или этого ничего не пишется?
Нет, почему? Пишется.
Ну,
да.
Вот кого-то это интересует, сколько ему туда отправляют?
Конечно.
Все туда отправляют или частично? Вот,
нет, у нас отправляется все, в этом нарушении нет, совершенно.
Это повезло вашим работникам.
Был такой момент, Максим Юрьевич помнит этот момент, 2003 год. Ну, как бы, трудовой конфликт разрешен, люди даже получили недоплаченные суммы, то есть по договоренности с работодателем. за один год, сколько было выходов у людей, сколько смен стояло вот, работы, выходные, праздничные дни, по 100 рублей было выплачено. То есть, ну, работники в целом где-то получили по 4, кто по 5 тысяч рублей, то есть в зависимости от работы в выходные дни.
Понятно. А, Марина Валерьевна, вот конфликты, которые возникают между работниками, работодателем, про которые вот сейчас, например, говорили, да, могут разрешаться по-разному, там, обращаться в трудовую инспекцию, в суд. А вот какие-то есть еще возможности разрешения трудовых конфликтов, вот, досудебные, например?
Конечно, конечно, есть обращение в профсоюзные органы. Но профсоюзный орган бывает активным и бывает пассивным. Поэтому очень часто, когда работник недоволен своей зарплатой, бывает, что и некому обратиться, потому что профсоюзы многие являются карманными для своего работодателя. Но, а с другой стороны, администрация предприятий поставлена тоже в жесткие рамки. Им отпускается определенный фонд, из которого они не могут выпрыгнуть. То есть я считаю, что на данный момент, в данной формации, в которой мы сейчас живем, идет, я считаю, что искусственное сдерживание заработной платы собственниками. То есть собственники не хотят делиться с прибылью. Они приобретают другие предприятия, они приобретают яйца, дворцы, все что угодно. Но рабочая сила в нашей стране, она уже ниже того, что получают негры за границей. Поэтому в России, я считаю, что это огромнейшее нарушение прав человека на достойную заработную плату.
В принципе, это же естественно. Хозяин борется за свою прибыль, правильно?
Нет, ну это понятно, что хозяин, у хозяина один лозунг. Прибыль. Но надо не забывать, кто эту прибыль приносит и чем приносит. Ну, своими мышцами.
Да, в какой-то степени. А вот органы местного самоуправления, вот у вас, например, в городе, они как-то участвуют вот в контроле, что ли, за соблюдением? Потому что ведь на сегодняшний день, если мне память не изменяет, как раз органы местного самоуправления больше всего и заинтересованы в том, чтобы налог шел полностью, да?
Да, правильно.
Иначе ведь они останутся вообще без денег на территории у себя, без бюджета.
Ну, значит, я знаю, что позавчера проходила трехсторонняя комиссия, значит, городская, где одним из замов мэра было еще раз предложено подписать
соглашение,
значит, трехстороннее о том, что ставка первого разряда должна быть равна, по-моему, 75%
минимальной
заработной платы. Но именно большое градообразующее предприятие, как Сефуралбокси труда, отказалось от данного предложения. Предприниматели местные были согласны. Хотя Сефуралбокси труда выплачивает большую зарплату. Но почему они отказываются, этой мотивировки я не знаю. Но именно генеральный директор против подписания такого соглашения.
По соглашению немножечко хочу сказать, что у нас Североуральск, в принципе, пока в передовиках, скажем так, или единственный город, который в соглашении записал 75% минимальной заработной платы от прожиточного минимума и соблюдает ее, то есть настаивает на том, чтобы во всех вот тех договорах с юридическими лицами, трудовые договоры с юридическими лицами, вот эта ставка была определено, то есть не 300, не 600, не 900 рублей, а 75% прожиточного минимума. То есть они на этом настаивают. Ну, Сефуралбокси труда свои какие-то корыстные там цели имеют.
Нет, а какие могут быть корыстные цели?
Я
вот
думаю,
этого не
что
понимаю.
Это, наверное, экономические какие-то показатели.
Сефуралбокси труда зарплаты все превышают.
Зарплата превышает, но минимальная ставка, это получается там, по-моему, более 3000 получается. И если от этого производить себе на два расчета, то у него зарплата получается намного больше.
То есть менять методику, видимо, внутри предприятия,
да.
А нет, как его сопротивляют.
Ну, да, вот что-то тут, экономические какие-то показатели.
Ну, у Союза есть работа.
Да, работают.
В этой части.
У них, кстати, лучше всего вот, в области.
А с другими
Ну вот, лучше всего в Североуральске.
Ну, такие моменты записаны еще у нас буквально в 5, наверное, соглашениях. Я имею в виду территориальные соглашения по городам. Это я могу вот назвать Ирбит, Качканаре это есть, Каменске-Уральском. Больше врать не буду, просто не помню на память. Но есть. Хотя соглашение записано 75%. Могу, наверное, неправильно сказала, а записано это практически во всех соглашениях. То есть мы даем предложение, мы не пропускаем эти соглашения, хотя не имеем права, но мы предлагаем, по крайней мере, вносим предложение. А вот соблюдается буквально в 5 территориях, где именно администрации муниципальных образований стоят, так скажем, горой за то, чтобы вот это все соблюдалось.
Ну вот такой еще вопрос. Как, на ваш взгляд, можно все-таки решить вот эти вот проблемы неофициальных трудовых договоров и неофициальной заработной платы? Максим Ильич, может быть, вы есть какие-то?
Есть, что касается заработной платы, вот как я вижу, что надо выводить все-таки из тени заработную плату таким образом, если мы, допустим, минимальную поднимем до уровня прожиточного минимума. То есть это будет не 900 рублей, а, допустим, 3 с лишним тысячи. Представьте сразу же, сколько у нас из тени выйдет, какая сумма. То есть есть уже процедура в Трудовом кодексе, когда будет принят закон, то есть ждем только закона. Если будет этот закон, он предусмотрит, то есть уже будет определенные налоги пойдут в бюджет в большем количестве, даже в троекратном.
Елена Владимировна, согласна?
Я согласна. В Свердловской области у нас этот закон подготовлен, если мне не изменяет память, 2 года назад. Но так как нет на уровне РФ, мы просто не имеем права его принимать. В соглашение мы вписываем, вот в соглашение, и все, что вот удалось пока сделать, это за счет вот трех сторон. То есть то, что мы на трехсторонней комиссии, на областной все это рассматриваем, соглашение включаем, контролируем, предлагаем, ну и так далее. То есть вот это, но это не закон. Закон подготовлен, хороший закон, то, что говорит Максим Юрьевич, но на РФ ждем закона РФ.
Сергей Иванович, а вы как-то еще какие-то способы, помимо вот этого закона, есть, которые можно решить как-то,
ну,
эту проблему?
Во-первых, я не согласен с самой концепцией, потому что ведь Свердловская область, она достаточно грамотно в ситуации в этой разбирается. И, например, минимум – это минимум, но ведь есть еще и потребительский бюджет. И почему мы должны подрывать, так сказать, основы жизни, хотя в области потребительский бюджет вышел на уровень, я не знаю, там 8 или 9 тысяч. Следовательно, этот стандарт и должен обеспечиваться на территориях, в муниципалитетах. Кто против этого будет возражать? То есть из населения? Совершенно никто. Из органов власти кто будет возражать? Я думаю, тоже никто не будет возражать. Зачем им это надо, да? Следовательно, возражают только одни, предприниматели, бизнес. Вот как они у нас сегодня и отсутствуют, так сказать, обещав прийти, но при этом, так сказать, не хотят говорить на эту тему. Следовательно, надо их как-то мотивировать. Или может такое понятие, как социально ответственный бизнес, оно вообще, в принципе, недоступно для российского бизнеса. То есть оно все на уровне Коза Ностры. Вот это моя точка зрения в чем? Потому что если мы как общество, как государство, как общественные организации, как в коалиции с муниципальными органами власти не возьмемся за решение этого вопроса, если не начнем, ну если не мочить в туалете, то во всяком случае, я не знаю, вывешивать позорные. Вот раньше у нас были доски почета, да? То есть сейчас можно позорные доски вывешивать. И так далее, и так далее. Если этим общество не начнет заниматься, то нам не победить. Бизнес не победить.
Хотелось бы добавить, вот что Сергей Иванович сказал насчет мотивации. То есть, конечно, должна быть определенная мотивация, может быть, и в части налогового режима, как вот мне видится, что если ты платишь большую заработную плату, то у тебя должны быть какие-то преференции по отчислению других налогов в бюджет. Потому что, то есть, ты непосредственно своему работнику задаешь такие условия, и он будет в состоянии сам себе обеспечить и социальную защиту, и, в общем-то, нормальный уровень развития и своих детей, и своей семьи. То есть, это тоже хороший вариант. И поэтому вот здесь вопрос, если у нас есть такой большой стабилизационный фонд, То есть, может быть, стоило бы пойти и на изменение налоговых режимов в этом плане? То есть, рождается такая мысль. Хотя я в налоговом законодательстве не специалист, вот такой, это просто как гражданин возникают такие мысли, что, конечно, нужно смотреть не только, чтобы вот было именно приняли закон и так далее, что и, конечно, хорошо потребительская корзина и привязать их к 8-9 тысячам. Просто пока идет речь-то ведь буквально о минимуме небольшом. То есть, если сейчас 900 рублей, то хотя бы привяжите поначалу к прожиточному минимуму, то есть еще не принято. Если мы будем через ступеньки сразу прыгать, то есть вот нужно эту ступеньку решить, вот эту пройти, потом уже оттуда, может быть, прыгать на следующую.
А зачем через эту ступеньку идти, если не хочешь подняться на следующую?
А потому что есть возможность, вот когда будете, вот идете по лесенке просто, и вот зачем я буду на эту ступеньку ступать, лучше сразу на следующую. То есть можете на шпагат сесть, правильно, порвать связки, еще что-нибудь, получить травму. Вот чтобы не травмировать себя, как бы вот в этом же плане.
Ну, понятно.
Постепенно, лучше маленькими шажками, но идти.
От Ростудинспекции такой аргумент, он, конечно, уместен
абсолютно.
Максим Юрьевич, я с вами не согласна в этом плане. Почему? Потому что если исходить вот от прожиточного минимума, как любят именно козырять этим генеральные директора, то в принципе нужно задуматься, что вот на этот прожиточный минимум, если мы будем опираться, человеку-то невозможно прожить.
Невозможно.
Инфляция шагает впереди нас всех, впереди планеты всей.
Конечно, да.
То есть правительства сами не могут понять, откуда рост инфляции. Или не хотят понимать. Вообще, мне ситуация в стране напоминает правление господина Рейгана в США, когда богатые просто объединились и решили, что значит, низший класс не должен получать деньги на социальное развитие, и пусть они умирают. То есть не смогут выжить, умирают. Вот что-то немножко этим как-то вот попахивает. Такое слово, может, некрасивое, но оно... Как бы есть. Я считаю, что в решении данной проблемы, чтобы поднять социальный уровень нашего народа, нашего населения, так как я считаю, что мы живем в огромной, богатой стране, все-таки я думаю, что со стороны правительства должны, со стороны президента должны быть какие-то более жесткие законы именно по повышению уровня жизни населения. Именно заставить собственников делиться. То есть это не, этого никто не сможет заставить сделать, кроме нашего царя-батюшки, как это было раньше принято у людей.
Нет, Марина Ивановна, вы заблуждаетесь.
Так что я за то, чтобы законы усилить, отчисление, идти не от прожиточного минимума, а именно от потребительского, от потребительской корзины. И чтобы наше население не умирало и бомжей стало поменьше на улице. Ну, я вообще не могу вот на эти все факты смотреть. Сколько у нас в стране бомжей, сколько у нас голодных.
Ну, главное, ведь надо что-то делать. Вот,
Да. Для этого я и говорю, что нужно усиливать законодательную базу и выполнять ее.
А какая законодательная база? Вот вы, кстати, же сами рассказываете.
Подождите, вы
сели у себя в администрации, сели, начали разговаривать и при этом не договорились. Вот откуда начинается законодательство?
Вообще у нас законодательство начинается от того, у кого больше денег, Сергей Иванович.
Не без этого.
Кто платит, тот и заказывает музыку. Так у нас называется теперь в стране. Вот Максим Юрьевич говорил о том, что какое-то послабление в налоговой базе. Хорошо, давайте вспомним прошлый или позапрошлый год, когда правительство дало послабление именно в плане отчисления социального налога. Я слышала не одно выступление нашего президента, где он говорил, что вот этот процент, значит, собственники, там, работодатели должны пустить на повышение заработных плат. То есть мы им ослабили процент отчисления налоговой базы, значит, они должны повысить зарплату. Кто увидел это повышение? Да никто ее не увидел. И наши собственники считают, что индексация заработной платы является повышением заработной платы. До этого никогда не было. Просто у меня складывается такое впечатление, что именно администраторы, собственники, они вообще не читают законов, они им не нужны.
Но вы же их заставляете читать?
Ну, иногда да.
Вот кстати, называется социальное
партнерство. А они с нами борются.
За
то, что мы читаем.
Если поговорить еще о социальном партнерстве, то недавно Свердловская Федерация профсоюзов, Союз промышленников и предпринимателей Свердловской области и областное правительство утвердили план реализации трехстороннего соглашения, да, по социальному партнерству.
Не совсем так.
Не совсем так.
Эта сторона правительства приняла свой план по реализации областного трехстороннего соглашения на 2006 год. Вернее, соглашение 2005-2006, каждая из сторон принимает собственный план реализации этого соглашения ежегодно. И вот правительство свой план на этот год утвердило.
Но я знаю, что там есть около 79 мероприятий для обеспечения социальной защиты населения региона. Это правильно?
Есть, да.
А вот из этих мероприятий сколько направлены на социальную защиту населения, которое работает без заключения официальных трудовых договоров? И вот какие это мероприятия, если есть?
Ну, есть? Во-первых, вы знаете, я считаю, что это вопрос не совсем верный в том плане, что этого быть просто не должно. То есть, если это есть, то должно быть возбуждено уголовное дело против этого работодателя. То есть, вот это мое личное мнение. То есть, и записывать в план какие-то мероприятия по этому вопросу, наверное, нет. Но единственное, что там есть у нас, и, наверное, немало этот вопрос, как большой, это проведение очередного месячника по защите трудовых прав граждан, работающих у индивидуальных предпринимателей. То есть, вот я, о чем я говорила уже, что у нас существует положение, разработанное, примерное положение о порядке регистрации трудовых договоров. И вот ежегодно проводится такой месячник, в течение которого проверяются тысячи и тысячи предприятий. То есть вот в эти сроки все нарушения, они формируются, передаются, как, вернее, мы совместно проводим. Они просто имеют право принимать какие-то решения, наказывать, то есть прокуратура и правовая инспекция труда.
Почему именно индивидуальных предпринимателей?
Нет, я говорю то, что в плане вот
в малом бизнесе.
Да. А, ну вот это уже как бы более пошире.
Да,
потому что на сегодняшний день
и организации малые.
Индивидуальный предприниматель, это, пожалуйста, ну вот наш, так сказать, владелец кировских магазинов, да, тоже индивидуальный предприниматель. У него сотни, тысячи людей работают.
Да, и его проверяем.
Так нет, вот я об этом и говорю. А, у нас есть история про одну сетевую компанию Екатеринбургскую, и в ней 15 тысяч зарплата официальная и 50 сверху. И вот людям не платили, вот раз поссорились между собой и начали выживать, и перестали платить ту неофициальную часть. Ведь то, стоило только договориться о том, что мы соберемся в эфире и дадим эту информацию об этой сетевой компании, людям тут же все дали, дали в два раза больше, только чтобы они уволились. И все, и они уже отказались выходить в эфир.
Сергей Иванович, вот сегодня, значит, идя на эту передачу, у меня был разговор с обыкновенным шахтером. Он сказал так: я приветствую тех, кто выдает сверху, потому что, ну, а что от того, что мы говорим о законности, но нам не хотят платить больше? Я сейчас хочу жить. Поэтому, как сказать... Идет поощрение со стороны населения вот этих всех вещей, понимаете? То есть пока люди не станут получать достойно, для того, чтобы не сводить концы с концами, не есть только корочку хлеба, но еще и хотя бы маслицем помазать, и возможности накормить своих детей, такие мысли будут витать, понимаете?
Ну, совершенно правильно, будут витать. И что же нам остается делать?
Объединяться
с органами власти.
Конечно.
И вместе
поднимать уровень
индивидуальных и других предпринимателей.
Единственное, что этот ваш шахтер завтра может, извините, получить травму. Буквально завтра. То есть до пенсии-то ему далеко. Вот. И что он получает по этому?
Получил на себе на голову 200 тонн, вернее, сверху.
Вот. Поэтому
случайно выжил. Дело все не в том, что он может получить. Дело все в том, что они должны достойно получать.
А чтобы получать достойно, нужно, чтобы работник боролся за это.
А чтобы работник боролся за это, что нужно делать?
Чтобы он получал достойно, да? То есть на замкнутый круг.
Давайте вместе с правительством, вместе с инспекцией какой-нибудь конкурс объявим, да, и договоримся, власть может же выдвинуть на, я не знаю, на почетного гражданина области или там
муниципалитета, за то, что он платит самую высокую чистую заработную плату своим рабочим, например. Например.
Значит, объявлен конкурс, если не ошибаюсь, название «Наследники Демидова». Это среди горняков как раз по горно-металлургическому комплексу. И там как одна из оценок, высшая оценка, это выплата заработной платы, то есть размер заработной.
Так дело все...
Выплата?
Размер? Нет, ну естественно выплата, то есть должны подтверждения быть.
Хорошо, это... значит тогда буквально вернусь к событиям прошлой недели. Позапрошлой недели. Значит, к нам в профсоюз стали поступать звонки с предприятия Богословского завода. Помогите, защитите. На нас идет давление, на нас идет произвол. Что случилось? Мы недовольны своей заработной платой, провели собрание, и нас начали тут прессовать, утюжить и все такое. Мы им объясняем, что у нас нет, как сказать, полномочий на вашем предприятии, чтобы вас защитить. У нас нет там профсоюза. Люди создают профсоюз, пытаются провести. То есть мы еще и уговаривали людей, что ни в коем случае не прибегайте к незаконным методам, не останавливайте предприятие, не объявляйте там забастовку или голодовку. Лучше делайте все законно. Значит, люди просто пытались провести собрание. Они арендовали помещение, куда их потом на собрание не пустили, потому что мэрия города, генеральный директор этого предприятия, который был приглашен на это собрание, включили весь административный механизм. И на это собрание пришло такое количество органов ОВД, что просто диву даешься. Непонятно, что там, видимо, они думали, планируется проводить. Людей не пустили, но люди настояли, что мы будем проводить. И проводили на улице, за что потом избранного председателя просто забрали в милицию. И оказывали на него давление. Сейчас угрожают увольнением. Как тогда бороться-то людям, если даже невозможно объединиться в профсоюз, чтобы законно потребовать то, что они должны иметь?
Это есть борьба.
В борьбе кто-то страдает.
Да-да-да.
Ну хорошо, давайте немножко уже подводить итоги. Как-то кратко, пожалуйста, прошу каждого высказаться в завершении нашей беседы.
Ну, я, например, приятно удивлен и обрадован тем, что позиции наши практически совпадают с представителями органов власти. Следовательно, у профсоюзов в борьбе за легализацию всей заработной платы есть очень большие перспективы, потому что органы власти заинтересованы и будут помогать.
Я тоже только за сотрудничество и против таких конфликтов, как у нас был конфликт в 2003 году на предприятии, где присутствовал Максим Юрьевич. То есть я считаю, что собственникам пора задуматься, повышайте зарплату, не допускайте противоправных мер.
Максим Юрьевич,
я хотел бы сказать, что я за соблюдение законодательства, решать все конфликты мирным путем, не доводить дело до судов, до коллективно-трудовых споров, что мы, как разумные люди, я думаю, сможем решить все эти конфликты, и хотелось бы, чтобы они решались, и в том числе неофициальная заработная плата, что хотелось бы, чтобы пришло понимание и как работодателям, так и работникам, что необходимо заключать трудовые договоры, платить и получать официальную заработную плату за поднятие правовой культуры, и я думаю, что Госинспекция труда будет всеми силами этому способствовать в рамках тех сил, которые у нас есть.
Галина Владимировна.
Так, я скажу за социальное партнерство, то есть то, чем мы занимаемся. Значит, вот конфликт в Краснотуринске на базе просто подтверждает то, что соглашение должно быть. То есть это Краснотуринск у нас одно из крупных муниципальных образований, если не единственное, которое не имеет территориального соглашения, то есть где администрация пока не пришла к тому, что должно быть соглашение.
Хотя имеет территориальный профсоюз ГМПР.
То есть и вот поэтому конфликт такой получается. То есть нет понимания. Хотя, в принципе, в области, я считаю, понимание достигается между профсоюзами, работодателями. Спорим, обсуждаем при заключении соглашения, плачем, ругаемся, но приходим к соглашению.
Ну что, мне кажется, надо упомянуть о социальной ответственности бизнеса. Мы, я думаю, все с этим согласны.
Согласны все.
Ну хорошо, большое спасибо всем, что вы нашли возможность присутствовать на нашем круглом столе, на нашем радио. Вот, всего вам доброго. Уважаемые слушатели, коллектив радио «Сетяжник» будет рад услышать ваши замечания, пожелания и темы для новых выпусков передач. Наш интернет-сайт www.сетяжник.ру, адрес электронной почты сетяжник@собакасетяжник.ру. Контактный телефон 8-343-355-36-51. За возможность выхода в эфир благодарим интернет-конференц-центр «Сетяжник», созданный при поддержке фонда Джона и Кэтрин МакАртур. До скорых встреч в эфире.